Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, в эфире программа «Юридический помощник». Сегодня на ваши вопросы будет отвечать независимый юрист Игорь Круглов. Игорь, добрый день!
Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, слушатели!
266-44-84 и 346-84-86 – это те самые номера телефонов, по которым позвонили наши радиослушатели и их вопросы у нас в программе оказались. Итак, давайте смотреть, что пришло. Для ответа на первый вопрос я бы сказала, что нам понадобится изрядная доля воображения. Здравствуйте. Живу в частном доме. Между домом и проезжей частью за моей оградой есть небольшая территория. На этой территории строители выкопали яму глубиной около метра. Я сейчас прокладываю коммуникации, чтобы завести трубы для подачи воды со скважины напрямую в дом. Для этого и нужна яма. Скважина находится рядом с домом, но за домовой оградой со стороны улицы между домом и проезжей частью. Что называется, следите за руками. Между ямой и оградой около 2 метров. Недавно мой сосед, будучи пьяным, упал в эту яму и сильно вывихнул ногу. Теперь он требует с меня денег на лечение под предлогом того, что раз яма на моей территории придомовой, то я по закону отвечаю за все, что происходит, и что если бы я не вырыл яму, то он бы в нее не упал. Я же считаю, что он сам виноват в падении, потому что был пьян. Видеонаблюдения у нас нет, но сразу после падения он ко мне стучал, вышли я и моя жена, то есть у меня есть свидетель, что сосед находился в состоянии алкогольного опьянения. Он плохо стоял на ногах, от него пахло алкоголем, речь была нечеткой. В общем, кто из нас прав по закону, должен ли я ему платить деньги, если он, будучи пьяным, упал в яму, вырытую мной? Я не отрицаю, что яма моя, но настаиваю на том, что в падении он виноват сам. Вот такие перипетии с ямой и забором.
Бедный сосед. Упал в метровую яму, а вы еще обвиняете, что он после этого с трудом стоял на ногах. Наверное, если бы мы и трезвые упали в метровую яму, нам бы тоже не поздоровилось. В данном случае давайте определять хронологию причинно-следственных связей. Во-первых, траншея как таковая не оспаривается, что была вырыта сом, который задает данный вопрос. Соответственно, мы говорим про строительные нормы какие-либо, да, про технические условия, которые необходимы для того, чтобы мы обезопасили от данной траншеи всех остальных. Ладно, мы сейчас говорим про пьяного человека в темноте. В конце концов, мог прийти ребенок, который тоже бы данную яму мог не увидеть.
Ну, маленький, здесь маленький, кстати, да, лялька, для маленького ребенка.
Для него бы это было, да, могло быть и катастрофой. Все это закончится, поэтому мы говорим про то, что должно быть наличие ограждения.
Или хотя бы закрыть.
Нет,
да,
ну
чем-то.
Вот, чем угодно. Во-первых, мы говорим про ограждение. Во-вторых, когда мы говорим про траншеи, то у нас должны быть переходные мостики. Все это у нас на сегодняшний день предусмотрено строительными нормами. Соответственно, здесь явное нарушение со стороны лица, который эту яму инициировал, скажем так. Да?
То есть, если мы что-то роем, то мы обязаны...
Обязаны обезопасить всех остальных
от этого всего. Да,
всех, если мы что-то строим, мы тоже обязаны обезопасить. Если мы что-то вводим, мы должны обезопасить. Поэтому мы вот давайте начнем именно с хронологии причинно-следственных этапов вот совершения данных событий. Второе. Когда мы говорим про возмещение вреда, мы говорим про деяние непосредственно, мы говорим про вину, мы говорим про вред и причинно-следственную связь. То есть в данном случае, да, действительно, может быть, выпивший сосед шел в темноте, не увидел, точнее, не было никакого либо ограждения, он упал.
Не было освещения.
Да, не было освещения, он упал и был причинен определенный ущерб. По моему мнению, все-таки лицо, которое данную траншею инициировало, должно отвечать за причинение вреда. То, что лицо, которое туда упало, было в алкогольном опьянении, факт на самом деле трудно доказуем, если сразу не проведено свидетельствование. Чисто теоретически, если бы сразу это можно было провести, но опять же мы приходим именно к хронологии. То есть, если мы говорим о том, что ямы не было и не было ограждения, то все остальные последствия, которые связаны с причинением вреда, они имеют, по моему мнению, второстепенное значение. То есть, если мы изначально с вами нарушаем закон, то все последующие последствия с этим связаны, они упираются именно в нарушение, в состав, который мы с вами не соблюли.
Да? Ну, то есть мы
определенный регламент мы с вами не выполнили.
Обязаны были оградить.
Что привело, да, к определенным последствиям. Поэтому я считаю, что в данном случае причинение вреда должно быть обеспечено.
Тем более, я так понимаю, да, ну, я не знаю, на самом деле, о каких суммах идет речь, но судя по тому, что человек просто вывихнул ногу, не о каких-то
миллионах.
Да,
на самом деле, незначительно все это. И вопрос, как я понимаю, принципиальный, и вопрос этот задан просто для того, чтобы определить регламент действий. Тем не менее, давайте исходить из того, что мы с вами проводим какие-либо строительные работы. В первую очередь мы должны сами обезопасить всех остальных. Опять же, давайте вернемся к тому, что здесь всего лишь выпивший сосед.
А могла быть
и катастрофа.
Да, это, конечно, да. Так, ну и следующий вопрос, он тоже, кстати, довольно большой, но уже поменьше воображения здесь потребуется. Добрый день, взял кредит в банке, но сейчас не могу его платить. Какова процедура признания себя банкротом? Какие последствия она имеет для физического лица? Есть ли шанс, что суд признает меня банкротом, если я работаю?
Охо-хо-хо-хо. На самом деле, на сегодняшний день существует целый пласт оказания юридических услуг по банкротству граждан. Я бы рекомендовал обращаться именно в те организации, которые занимаются только и непосредственно банкротством физических лиц. Я бы вам, ну, первоначально признаки банкротства у нас определены 127-м законом, это закон о несостоятельности, который определяет, что граждане обладают признаками несостоятельности в том случае, если сумма долга у них превышает 500 тысяч рублей, и срок неуплаты, невозможности, неплатежеспособности превышает 3 месяцев. Это общие правила для физических лиц, для граждан как таковых. Впоследствии мы уже говорим о том, что данная совокупность дает возможность нам обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом и впоследствии определить поэтапно либо возможность непризнания путем реструктуризации задолженности, то есть определение последующих доходов должника и непризнание его банкротом, как бы финансового оздоровления, так скажем, физического лица, либо признание его банкротом и инициирование процедуры реализации имущества, последующее признание банкротом и уже наступление соответствующих последствий, связанных с этим законом. Последствия выделены, их можно найти в самом законе, я думаю, в интернете, их там несколько, то есть причине определенного срока, нескольких лет, вы не имеете права кредитоваться, вы не имеете права занимать определенные должностные обязанности, нести, то есть быть руководителем в организациях и так далее, не имеете права банкротиться в течение 5 лет, вот, ну, это вот общие условия. А так, процедура достаточно сложная, финансово затратная эта процедура. В вашем случае я бы все-таки обратился к специалистам, которые занимаются банкротством. А свою трудовую деятельность вы вправе продолжать и далее, по-другому быть и не может на самом деле. Должники банкроты, это не значит, что после того, как они подали заявление, они сразу же идут на улицу, достают шляпку и начинают петь песни. Жизнь продолжается на самом деле. Эта процедура именно для того, чтобы были прекращены все исполнительные производства, были прекращено начисление процентов пени по вашим всем долговым обязательствам, и человек спустя определенную процедуру мог начать жить заново.
А насколько здесь назначается какой-то финансовый управляющий или кто-то еще? Ну, потому что вот для юридических лиц я знаю, что прямо есть такая процедура.
Все верно, здесь то же самое. Назначается финансовый управляющий, который назначается арбитражным судом.
То есть это обязательно?
Обязательно, конечно. Угу. Это процедура надзорная, скажем так. То есть суд лишь у нас утверждает, определяет совокупность признаков определенных, а в целом у нас...
То есть суд еще может и отказать в признании банкротства?
Если у нас, да, совокупность признаков, которые предусмотрены законом, они не соответствуют реалиям, конечно же. У нас есть, с одной стороны, у нас есть кредиторы, да, которые являются инициаторами возбуждения данной процедуры, либо должник, который тоже является инициатором, то есть в данном случае либо те, либо другие. Есть финансовый управляющий, который следит за самой процедурой, за ее соответствием федеральному закону, за возможностью погашения денежных средств, за в целом социально-экономической жизнью самого должника. С другой стороны, у нас реестр кредиторов, которые тоже следят за всем за этим и смотрят, чтобы совокупность имущества хватило, чтобы оно было распределено поровну, чтобы долги были удовлетворены. С другой стороны, суд, который надзирает за всем этим и фактически определяет итоговость процедуры каждой, законченность этапа, ну и в целом за законностью этой процедуры. То есть у нас достаточно, говорю, это непростое действо, и на сегодняшний день оно достаточно дорогостоящее. Если ваша задолженность не так значительна, как мы можем себе представить, как мы переживаем, то я бы в первую очередь попробовал договориться с банками. У нас существует, пока возникла задолженность, возможно, нету судебных решений, можно попробовать реструктуризироваться через другие банки, преувеличение срока кредитных обязательств, уменьшение ежемесячных платежей, уменьшение процентов по кредитам, попробовать выбраться таким образом.
Угу. Если нету имущества на должнике, насколько это переходит, не знаю, там, к
его никуда семье? Не переходит у нас.
То есть, если нет имущества, списание, то его и не описывают?
Списание имущества происходит, то есть, списание, я имею в виду юридическое списание, происходит, списание долгов, соответственно, и все.
То есть, имущества нет, и долг, ну, там, процент не будет списан?
Долг списывается.
Долг списывается, даже если нет имущества?
Вы в каком смысле имущество? Если мы говорим про то, что нету имущества у должника, и он инициировал процедуру, то после процедуры, после списания задолженности у нас долги перестают существовать, собственно.
Но при этом за каждой копейкой этого человека будут следить человек так 10, куда он там их тратит, кровно
заработанное. Это до этого происходит. Так? Да, конечно. В самой процедуре будут следить все и отслеживать все доходы, которые имеются. После завершения данной процедуры, если нет возможности финансового оздоровления и переходим мы к признанию должника банкротом, реализации имущества или имущества данное не имеется, то у нас долги списываются все, которые имеются, и человек начинает, повторюсь, жить заново.
А сколько по времени занимает?
По-разному. Все будет зависеть от возможностей финансового оздоровления, возможности реализации имущества, поиска имущества, оспаривания каких-нибудь сделок, связанных с исключением имущества предварительно банкротства. То есть бывает же у нас, когда пытаются избавиться от имущества до признания должника банкротом. Mm-hmm. То есть процедура у нас проходит, нельзя сказать, что эта процедура быстро проходит. У меня в практике бывают и годами, и по 5 лет, и по 3 года.
В общем, что называется, из разряда врагу не пожелаешь на самом-то деле.
Лучше не иметь долгов, все верно.
Да, лучше их не иметь, и как-то, если уж они есть, то как-то стараться хотя бы действительно реструктурировать долг, если есть такая возможность. 266-44-84 и 346-84-86. Это те самые номера телефонов, по которым можно позвонить, и тогда в следующих программах мы ответим на ваши вопросы. Меня зовут Мария Заостровных, а сегодня на ваши вопросы с вашими непростыми ситуациями разбирался независимый юрист Игорь Круглов. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч.
До свидания.